Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня вот какой вопрос я хочу обсудить с вами. Посвятить свою жизнь Богу. Что обычно вкладывается в это понятие, что нужно в это понятие вкладывать, какой смысл будет правильный, и обязательно ли для этого уходить из, скажем так, мирской жизни в монастырь, потому что чаще всего это все связывается с тем, что вот монах, он ушел в монастырь, оградил себя от мирского, от всего греховного, и себе там молится, совершает свою молитвенную работу, но мы ведь христиане тоже хотим посвятить свою жизнь Богу. Более того, мы должны это сделать. Вот как это сделать на практике?
Миряне, мир, тут нужно все-таки уточнить понятие. Угу. Мир ведь словом очень многозначное.
Угу.
Это и состояние не войны.
Угу.
И мы говорим о вселенной, мир говорим. А есть понятие мир, это общество. Общество, угу. Допустим. На миру и смерть красна. А вот... И есть понятие евангельское «вы не от мира сего»,
угу.
Говорит Иисус ученикам. То есть это в данном случае вкладывает святые отцы, толкователи, тот смысл, что мир здесь – это как такой источник зла, совокупность всякого зла, от которого христианин должен уйти от этого зла. И поэтому в данном случае, видимо, рассматривается следующее, что миряне – это те, кто живут в этом мире, то есть все христиане, живущие в этом мире.
Угу.
Также нужно…
За пределами монастыря?
Нет, не за пределами монастыря. В монастырях тоже живут миряне. Нужно вот это помнить. Дело в том, что у нас так вот делится примерно церковный народ. Есть клирики, то есть…
Священнослужители.
Есть лаики, то есть верные люди, верующие люди. Вот. Это по образу служения, как бы, угу. Церковного нашего.
Ну, по статусу, да,
да,
получается.
А есть люди, которые по образу жизни являются, скажем, монахами и мирянами, их так условно, угу. Называют. Но дело в том, что монахи без священного сана, они такие же миряне. У них как бы нету каких-то привилегий церковных. И получается, что если священник, который не монах, он что, тоже относится к мирянам, получается тогда?
Ну, получается.
Нет, нет, он все-таки
клирик. Нет, ну, священник
клирик.
Нет, да.
А как нет-то? Он же не монах.
Ну, он клирик,
клирик
же.
Да, вот поэтому есть разделение, угу. По способу служения и по образу жизни. Некоторые люди образ жизни, ну, выбирают вот такой, угу. Скажем, один монах, допустим, это одинокий человек, то есть, угу. Или инок, это иной, то есть, он живет по-другому, не как все другие христиане. Но это не значит, что ведь у него есть какие-то там преимущества перед другими христианами. Вот он также любой христианин посвящает себя Богу, ведь мы, когда принимаем крещение, мы даем обещание, обеты даем перед крещением, человек обещается отказаться от духовного мира зла и быть с Богом, и вот это есть обещание наше, это и есть посвящение. Ведь перед каждым таинством христианским обязательно задаются вопросы о добровольности совершения, вот то, что происходит, о принятии человеком. То есть, если человек, ну, скажем так, выпивший там или не согласен, то нельзя совершать вот этих таинств. Поэтому перед крещением священник спрашивает, отрицаешься ли сатаны и всех дел, всех ангелов его, сочетоваешься ли Христу, сочетался ли Христу, веруешь ли ему как царю и Богу. И здесь уже утвердительные идут слова. То есть это такое обещание, наше посвящение Богу, наш шаг навстречу Богу. Другое дело, что как человек пройдет по этому пути, но он себя уже крещением, получается, посвятил Богу свою жизнь, своим обещаниям. Ну, это как, допустим, я не знаю, там есть клятва Гиппократа, человек уже дает эту клятву, и у него тоже возникает определенная, как бы, такая ответственность, обязанность такая внутренняя. Или, допустим, присягу человек дает в армии там или в каких-то других структурах силовых. То есть, он до присяги один человек,
угу.
То То есть, а после присяги уже отношение совершенно другое. Точно и так же до вот этих обетов крещаниях, это все-таки одно, а здесь он говорит, я себя посвящаю Богу.
Ну, вот. Кстати, с клятвой Гиппократа очень хороший пример, потому что если мы говорим про врачей, то, казалось бы, вот есть у них больница, вот есть у них какое-то место их работы, и там они врачи. Но врачи ведь это скорее, ну, должно, по крайней мере, быть состояние души, когда они просто выходят, там, конечно, человек рядом попадает в какую-то беду, и они...
И кричат, есть врач, да.
Человек либо он... приходит на помощь, либо нет.
Также и полицейский, допустим, также и священник, есть здесь священник, крикнут.
Ну, вряд ли, конечно. Обычно полицейских врачей
зовут. В нашем обществе всякое такое тоже может оказаться. Вот вспомнил отца Брауна. Замечательное произведение. Фильм очень хороший. И батюшка тоже побегает, и все, и звучит молитва. Да, примерно, хотя, конечно же, здесь служение все-таки такое, ну, что ли, служение, оно ограничивается с какими-то житейскими задачами. То есть поддержание порядка, там, здравоохранение. А здесь уже здравоохранение, поддержание порядка, оно такого духовного, что ли, уровня. То есть для души то, что. И то есть как бы ответственность, она уже перед человеком гораздо даже большая. Гораздо больше. Я вот сегодня врач, а завтра уволился и пошел сантехником, да, к примеру, и все. Говорю, нет, я не буду заниматься, все, сменил профессию. Христианин не может так поступить, потому что он должен христианином всегда оставаться.
Нет, ну сантехнику ничего не мешает, если вдруг рядом кому-то станет плохо, он может помочь прийти на помощь.
Ну нет, я согласен с этим, конечно же, ну или полицейский все, уволился и говорит, мне пистолета нет.
Я не буду лезть в разные драки, а потом...
Служебного удостоверения нет, приходит, я ничего не могу сделать без этих вещей. Христианин же, он не может вот так, конечно же, если он отречется, там все скажет, перестает быть христианином, тогда пожалуйста. Ну вот в состоянии, допустим, христианской жизни, конечно же, обязанности на христианина, в смысле посвящения Богу, они всегда остаются при нем. И другое дело, что посвящение себя Богу – это путь покаяния. Вот как говорится, что перед крещением нужны две вещи. Это вера и покаяние. Совершенно верно. Ну и вера наша, она тоже, она вещь такая переменчивая. Где-то она крепче, вот апостол Господь, я ученикам своим апостолам говорит, что где же ваша вера? Нет у вас веры, куда она иссякла, ваша вера? То есть упрекал их за это, допустим, имейте веру, как зерно горчичное, сдвиньте там горы и так далее. Точно так же и покаяние, то есть это процесс вера. Точно так же ее нельзя вот так вот раз заимел навсегда, и она осталась. Она где-то может даже и пошатнуться, даже у самого благочестивого, такого серьезного человека, когда он воскликнет, вот как Господь на кресте говорит, «Отче, почему ты оставил меня?» Ощущение богоставленности приходит к нему. Вот и тем более для нас с вами такое тоже может наступить в какой-то период жизни. То есть это такая движение, динамика. И нельзя тут говорить что-то статичное. И точно так же покаяние, оно ведь тоже процесс. Это не дело одного дня, что все, нажал кнопку, я уже там святой и хороший человек. Точно так же получается и посвящение человеком себя Богу, это тоже, видимо, какая-то динамика. То есть, в какой-то момент жизни, вот у меня душа вся слилась, где-то теплохладность появляется, где-то я остываю. Это и у святых людей даже такие вещи, вот у Силана Афонского встречал, что он когда-то говорит, что горение пришло, потом приходит такая как бы расслабленность, составленность. Вот. Поэтому здесь нельзя... на посвящении, на служении Богу ну, как бы становиться, сейчас я стал хорошим служителем Богу, и все, и дальше мне уже как бы двигаться не стоит, не надо. Это всегда такая динамика, то есть нельзя никогда поставить точку, что я вот окончательный служитель Богу. Поэтому это я почему так говорю, потому что бывает, люди приходят и говорят, что вот вы знаете, как-то вот охладилась душа, как-то вот нету такого трепета, порыва, который когда-то был. Вот не так вот и молитва волнует, и на службу-то вот раньше бежала, сейчас вот вроде бы и неохота стала служить. Евангелие так читалось захлеб, сейчас уже надо себя с трудом заставлять. Дело в том, что вот все в человеке непостоянно. Вот один Господь Иисус Христос, вчера и сегодня тот же. А человек, к сожалению, сегодня вот он такой, завтра он такой становится. Вот я вот сегодня хороший человек, замечательный, просто золото.
Но что будет завтра?
Но завтра я встану, это не значит,
ноги.
Да, это не значит, что все
и берегитесь
во мне сохранилось. Нет, каждый раз надо себя снова и снова подстраивать, снова и снова себя что-то такое делать. Вот. Так вот человек непостоянен, поэтому как маятник, он то в одну сторону его отводит, то в другую сторону все это отлетает. И вот по своему опыту, и глядя на других людей, думаю, что чем меньше все-таки такая амплитуда колебаний этого маятника, тем лучше. Лучше умеренность такая, чтобы была, и постоянство. Бывают люди, как такие верующие, такие посвященные Богу, так хватанулись. Так прямо батюшка говорит, ну что вы, не надо так уж через, вы как-то поосторожнее. Да что вы, батюшка, мне такое говорите, я такое рвение, меня там распирает прямо. Проходит какой-то период, встречаешься с человеком на улице, навстречу идет, и он переходит на другую сторону дороги.
Ну, к сожалению, да, это проблема очень многое новоначальных, потому что мы люди, очень многие увлекающиеся, очень много сил, энергии на это тратится, ну как же, это же такое святое дело, а в итоге потом все как-то приходит в норму, все так немножко успокаивается, эмоции уже не те, и нам кажется, что раз нету вот этих вот первоначальных эмоций, значит, все остальное смысла вообще не имеет. И зачем вообще в церковь тогда
вы
ходить,
знаете,
если
не,
я
не
вот
не только
уже
у новоначальных.
Молюсь через силу.
Очень тяжелые такие кризисные ситуации у людей бывают лет так через 10, допустим. Вроде бы все нормально шло, но все каким-то стало таким однообразным. И вот 10 лет прошло.
Ну, надоедает.
Все, человек, да, и
все равно из года в год одно и то же.
Одно и то же, и все какой-то такой свежести нету. Вроде делается, все и делается. Но внутреннего такого горения, огонька даже, как я тут недавно говорил, души, не с душой делается, что называется, а лишь бы для отмазки там все это. Да, очень хорошо даются различные советы, в том числе, ну, как-то немножко себя встряхнуть. Вот как вот иногда читал я там у психологов, товарищ психолог дает такой совет. Сядьте, говорит, в комнате, закройте глаза и посидите минут там 5-10 с закрытыми глазами и представьте, что вы забыли, что вы в комнате находитесь.
То есть просто заснуть?
Нет, не заснуть. Здесь не забыться. А именно, вот я открою глаза, и мой стул стоит на Луне. Или на улице, посередине улицы. Я не знаю, где я нахожусь. Забыть, что это комната.
Я просто к тому, что очень многие люди после тяжелых рабочих будней через 2 минуты нахождения на стуле с закрытыми глазами.
Нет, это не обязательно тяжелые будни. Это вот открыть глаза и с удивлением посмотреть. О, какая чашка на столе. Вот надо же, картина висит. Потому что настолько у нас порой взгляд тоже даже в окружающей среде замыленный уже становится, что мы не замечаем, что у нас там. Когда-то эту картину с радостью вешали, а сейчас на нее вообще не смотрим. То есть, глядеться вокруг себя и с удивлением обнаружить все как новое, как будто вы попали в совершенно неведомое помещение, где вы ничего не видели, ничего не знали, освежить взгляд. Точно так же и в отношении и веры, и молитвы, неплохо бы, открыв Евангелие, с удивлением прочитать, допустим, какие-то там слова. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. О, как интересно, надо же, как это, первый раз такое читаю. Вот так же и с молитвой, и со всем остальным, какая-то нужна вот на некоторое время. Знаете, такой совет у Антония Суржского, как-то я читал, когда к нему приходит женщина и говорит, вот, говорит, владыка, я молюсь. Ну так, говорит, все как-то серое стало. Вот постоянно твержу Иисусову молитву. Твержу, и она как-то скороговорка такая, твердится. И митрополит посоветовал, а вы, говорит, не молитесь, помолчите хоть немного. Он, как так, владыка, что такое? Ну помолитесь, вас это все освежите в себе. Кто-то берет молитвы на правила, другое, допустим. Вот у него там... По книжке поэта было, потом раз псалтырь там увидел, красота, свежий взгляд. Потому что, видите, немощен человек. И нам постоянно приходится себя поддерживать в каком-то духовном состоянии. Причем всякими вот такими способами. Да и церковная жизнь ведь наша, она тоже об этом говорит. Она же все-таки, несмотря на все однообразие, полна различных праздников, каких-то событий, которые мы отмечаем. Вот они... То пост у нас, то праздник, то еще чего-нибудь такое, то крестный ход какой-то. То есть это тоже такое перемены, чтобы мы немножечко отошли от такого привычного уклада и взглянули немножечко по-другому. Вот поэтому я думаю, что освежать взгляд здесь, оно хорошее такое дело.
Я вам больше скажу, если по-хорошему так посмотреть придирчиво, то многие из нас обнаружат, что наша жизнь, она в общем и целом, в принципе, уже давно такая размеренная, монотонная, однообразная. С работы домой, из дома на работу, тут ребенка в садик, тут зарплату получили, в магазин сходили, то есть все одно и то же, одно и то же, одно и то же, лишь с некоторыми нюансами. Но в общем и целом все как бы такое однотонно-монотонное. И вот, да, действительно, и психологи советуют ходить новыми маршрутами, свернуть на другую улицу. Ну, то есть, вот как-то немножко заставить свой мозг создать новые нейронные связи, чтобы, во-первых, и мозг не старел, и чтобы жизнь стала поярче. И вот, в принципе, с православием такая же история. То есть, можно не те же молитвы читать, да, можно где-то поменять молитву, где-то в храм в другой зайти, почему бы и нет. Никто не говорит, что прихожанинам этого храма другого надо стать, но просто зайти, посмотреть, удивиться, почему нет.
Да, должна быть такая свежесть взгляда. Даже это можно некоторые вещи делать без внешних перемен. Если и удастся вызвать внутренние ощущения.
Да, можно самим себе их аккуратно так, да, устраивать, создавать, чтобы нейронные связи-то работали.
Верно. Вот вспомнить можно, как когда-то в детстве бежали мы домой, и нас там ждало что-то интересное, там или игрушка, и книжка, там или чего-то. Сейчас мы даже какую-то хорошую вещь знаем, что приобрели, вчера можно воспользоваться. А радости вот это нет, ощущения вот этого такого задора, как бы такого нету. Вот.
Радость от новых кроссовок тут же исчезает, как только ты сам себе их покупаешь.
Вот, да.
А не должно так быть. Вот надо все-таки стараться сохранять
всё
вот
верно,
эту вот радость.
Чтобы ощущение вот этой жизни, полноты, оно желательно присутствовало у нас постоянно. Я думаю, что вера наша христианская, она этому очень способствует.
Батюшка, ну и подводя итог, вот как можно мыть пол и тем самым посвящать свою жизнь Богу?
Это очень просто. Ведь человек призван служить в этом мире, быть сослужителем, соработником Богу. И Господь дает нам вот этот мир для того, чтобы мы в нем трудились, возделывали его. Увы, к сожалению, в мире есть энтропия, такое понятие, кажется, да? То есть все потихонечку рушится, все приходит в негодность. Вот тут поломалось, тут отпало, тут заросло. И мы своими какими-то действиями, мы вносим порядок, гармонию, красоту в этот мир. То есть наш труд – это тоже наше служение Господу Богу, то есть посвящение нашей жизни. Помыли пол, чистота возникла, гармония. Люди пришли, увидели, говорят, красота, душа радуется. Упала там, допустим, какая-то вещь, взяли ее, поставили на место, поправили. Здесь что-то в негодность пришло, еще что-то сделали. То есть вот это наше сотрудничество в том, чтобы вернуть гармонию, красоту, порядок в этом мире, это тоже наше христианское служение и наша общечеловеческая задача.
Ну что ж, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте сегодняшнюю беседу позвольте мне и завершить. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго!